Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, поэтому, как всегда, в эфире наша совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и вместе с нами сегодня Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер. И мы сегодня попросили Надежду поговорить с нами о письмах верующих Советского Союза Папе Римскому. Во многом этот разговор происходит по следам статьи, не так давно вышедшей, очень интересной статьи, которой Надежда является соавтором, второй соавтор Алексей Львович Беглов. Статья так озаглавлена провокационно: «Пишите хоть Папе Римскому». То есть это выражение, оно немножко сродни выражению «А кто за тебя делать будет, Пушкин?» Да? То есть Папа Римский здесь такая риторическая фигура. Можете писать кому угодно, не допишитесь. Но в реальности эти письма имели место. И вот сегодня мы хотели бы поговорить о том, как начиналась вся эта история и как она завершилась, пройдя через определенные этапы. И насколько авторы этих писем достигали того результата, которого они чаяли.
Мы как-то достаточно случайно обратились к теме писем папе и в ходе исследования вышли на необходимость такой систематизации и выявления целой традиции. Мы вдруг поняли, что писать папе — это традиция, которая появилась и устоялась в русской культуре. Мы попытались ее...
А появилась она все-таки, когда она прослеживается, ее начало прослеживается?
Да, тут еще интересно, что она и продолжается сегодня. Собственно, таким спусковым крючком для нас стали обращения, например, обманутых вкладчиков в строительство домов. Собственно, и цитаты из их письма, в котором они сообщали, что в обмен на попытки пожаловаться и вообще достучаться до справедливости в Уфе, им сказали: да пишите кому хотите, пишите хоть папе Римскому.
А
да, это был
написали.
Эпизод из 19-го года. Они взяли и написали. И, собственно, так
был
и появилось...
какой-то ответ?
Я думаю, что мы сейчас... Может, был скорее, нет, потому что вообще архив Ватикана переполнен разными письмами и с разной оценкой их эффективности. Наверное, здесь история даже не про ответ, а про то, что когда уже совсем больше обращаться некому, то почему-то в русской традиции есть традиция обратиться к Папе Римскому. И, наверное, с последними событиями, в том числе в Украине, эта традиция тоже актуализовалась. Мы видим, насколько эта фигура стала востребована как раз и для населения,
здесь
находящегося
интересно,
в чудовищных условиях.
В одной из статей, прочитанных мной перед сегодняшним эфиром, я, к сожалению, запамятовала автора этой статьи, он там приводит интересную ссылку, что в черновом варианте сказки о рыбаке и рыбке старуха, гневаясь, хочет стать не владычицей морской, а хочет стать папой римской. То есть это вот такой образ чего-то всемогущего, да?
И, наверное, притягательного и желаемого. Мы знаем песню Высоцкого, да? «Я бы засосал стакан и Ватикан, как град», да, собственно. То есть это действительно нечто запредельное, привлекательное. Мы знаем, насколько Ватикан и вообще римский папа всегда был такой недосягаемой фигурой мощи, да, для послевоенной иерархии Русской Православной Церкви. Но, конечно, вот эта вот традиция.
Ну, это, кстати, время начала активных контактов с Ватиканом, когда, если представитель церкви русской не мог поехать на встречу с Папой Римским, мы все прекрасно знаем, сколько раз встречался с Папой митрополит Никодим Ротов, ну, это уже более поздний период, и как он умер, в общем, и до этого тоже контакты были как раз...
Но я думаю, что это будет темой отдельной.
Это отдельная наша история, да, отдельная
но, тем не менее, и желание возобновлять контакты с Папой, это тоже, да, наверное, представление, сформировавшееся в головах, в первую очередь, у иерархов, о важности, значимости и невероятном могуществе и римского понтифика, и структуры римско-католической церкви, и конкретно Ватикана, да, вот это такое, такая мечта о мощнейшей духовной власти, недосягаемой, да, в контексте истории православных церквей вообще и поместных церквей.
То наши православные верующие русские, которые писали Папе Римскому, наверное, это уже какой-то действительно был крик отчаяния крайний, потому что мы прекрасно помним, что в нашей традиции отношение к Папе Римскому всегда было, вернее, церковной традиции, ну, достаточно напряженное, натянутое. И для простых верующих людей, которые не были как-то богословски подкованы, и фигура Папы Римского была подчас очень демонической.
Да, особенно на территориях пограничья, где православные непосредственно контактировали с католиками.
С латининами, да?
И выстраивали свою идентичность, собственно, почему мы не католики, да, и католики латинского обряда. Вот, а возвращаясь к вашему вопросу о том, когда это начинается, мы знаем о 19-м годе. Мы знаем, что архиепископ Омский Сильвестр уже в 19-м году, в период гражданской войны, это Сибирь, обращается к папе с просьбой выступить в защиту православной церкви.
То есть начинают все иерархи наши, не верующий народ, а именно иерархи. Просто я хочу это подчеркнуть для наших слушателей.
Понимаете, ну, вообще, да, лаборатория историка заключается в том, что мы ищем следы. Возможно, кто-то после нас найдет и покажет, что, может быть, еще раньше писали, например, какие-нибудь миряне. А это то, что нам удалось на данный момент установить. И еще мы знаем, что на это была реакция Ватикана. И вот это вот самый ранний эпизод, да, это как раз вот речь идет об архиепископе, и мы знаем Сибирь в гражданскую войну, да, там особо непростая история.
Но он при Колчаке писал.
Ну, скорее, получается. Ну, он писал в условиях смены, потому что жаловался-то он на большевиков.
Ну, жаловался он на большевиков, наверное, в целом, потому что вот этот небольшой кусок занятой армией Колчака, и это была такая достаточно небольшая лакуна свободы для Сильвестра и возможности что-то писать. Ну, просто в условиях власти большевиков, во-первых, его очень быстро убили после этого, после смены власти, а во-вторых, не очень понятно, по каким каналам бы он мог обращаться к Папе Римскому. Вряд ли это было открытое письмо, это же скорее было адресно направленное
послание. Я думаю, что да, это было по дипломатической линии передано. А просто оно важно тем, что госсекретарь Ватикана на тот момент Пьетро Гаспари достаточно быстро отреагировал и по поручению папы Бенедикта XV написал письмо Ленину лично с призывом дать строгое указание уважать представителей всякой религии. А на что как раз последовала резкая отповедь наркома иностранных дел Чичерина, который сообщил, что нечего вообще лезть и в наши дела, и вообще как бы суверенное государство, знаете ли, и так далее. А вот, всё то это. Есть, в общем, да, но это просто интересно, как быстро эта история, да, оказывается востребованной, потому что дальше мы видим, что митрополит Владимирский, на тот момент Сергий Старгородский, написал благодарность, да, Ватикан в ответ на это вмешательство. Вот.
И тоже передал его по дипломатическим
каналам. Да, он был получен там. Вот. И в 19-м году иноки Соловецкого монастыря, например, обращались к христианам Англии с просьбой о поддержке и с просьбой воспрепятствовать выводу английских войск из Северной области, поскольку для них уже тогда было очевидно, что приход на эти территории большевиков приведет к преследованиям верующих.
Вот. Но здесь, вероятно, еще нужно понимать, что к 17-му году наша церковь и англиканская, архиепископ Кентерберийский, имели очень тесные контакты, очень тесные связи.
Да, шел православно-англиканский диалог, и, в общем, как раз речь шла и о сближении, и богословском, да, таком интенсивном развитии. Никто не воспринимал англиканскую церковь как нечто чуждое или еретическое.
Вот это более очень интересный, да, кстати, момент.
А Ватикан реагировал отдельно на преследование католиков в новой советской России?
Ну, сейчас, да, мы до этого дойдем, конечно, реагировали, и, собственно, процесс Цыплика, да, и не только, в 20-е годы было несколько крупных процессов, и даже смертная казнь над католическим духовенством в Советском Союзе. Конечно, Ватикан реагировал постоянно, вот, но он реагировал шире. Здесь вообще для меня интересно, что Ватикан не только говорит о своей пастве, о своем духовенстве, о желании их защитить. Уже с такого раннего периода Ватикан подчеркивает, что он выступает в защиту представителей любых конфессий, да, и что вообще нельзя преследовать людей за религиозные убеждения, нельзя преследовать верующих и так далее. Вот, и вот это вот любопытно, что они как бы воспринимают себя гораздо шире. Вот. И дальше история же продолжается, и мы даже знаем с вами о письме, собственно, патриарха Тихона в папе римскому с просьбой помочь в условиях голода, да, это июль 21 года, когда начинается в раздираемой гражданской войне России голод, он обращается к папе с просьбой помочь и обратиться к народам Великобритании и Северной Америки, чтобы они помогли как-то выживать людям, что вот эта вот такая гуманитарная миссия, запрос на нее шел лично от патриарха Московского. Возможно, и мы понимаем, что это письмо так или иначе не осуждалось, и ему бы не было препятствий со стороны советской власти, но, тем не менее, сама готовность патриарха, а это, да, еще до ареста, такое письмо написать, свидетельствует, опять же, о понимании Ватикана как важной гуманитарной структуры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что сегодня мы говорим в нашей программе о письмах верующих Папе Римскому, и у нас в этой студии Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Надежда Белякова.
И пока мы говорим о, так сказать, первой главе всей этой истории, о письмах наших иерархов в Ватикан. И сейчас мы вплотную подходим к такому синдрому ультиматума Кёрзена, да? Угу. Вот. И во многом этот синдром будет прослеживаться и после. Но я думаю, что Надежда Алексеевна нам расскажет более подробно об этом.
Да, вот этот синдром, интересное предложение, которое когда-то впервые было сделано Алексеем Бегловым, настойчивость обращаться к руководителям зарубежных церквей, в первую очередь к Папе Римскому, но не только, и главе Англиканской церкви, вообще, скажем так, к лидерам церквей, центры которых находятся,
лидерам,
да, за рубежом. Это уверенность, появившаяся у верующих внутри советского государства, в том, что заграничные выступления могут повлиять на советское руководство и ослабить гонения на них внутри страны. Это да, такая концепция формируется достаточно рано, мы видим, с 23-го года. И интересно, что достаточно быстро от писем иерархов, про которые мы говорили, начинают писать Папе Римскому и простые верующие. Тот же Алексей Беглов опубликовал подборку писем, которые они обнаружили в архиве Ватикана в рамках исследовательского проекта Центра изучения истории религии и церкви. Обнаружены были письма, поступившие в архив Ватикана и Советского Союза в начале 30-х годов, где уже, собственно, их пишут простые люди. Какие-то письма индивидуальные, какие-то групповые, какие-то анонимные, какие-то личные, но их всех объединяет то, что они апеллируют к папе, рассказывая об антирелигиозной политике большевиков.
И они апеллируют к папе даже не просто как главе западного христианского мира, но и это там встречается в этих письмах как главе мира культурного.
Да.
Но с чего все началось? Почему возник этот синдром?
Ну, синдром с 23-го года, да, все-таки, когда был выпущен меморандум, в котором говорилось о преследованиях верующих в связи шли процесс, хотя мы до сих пор не знаем, был ли патриарх Тихон, на самом деле это слухи. По датам получается, что патриарх Тихон был освобожден до того, как зарубежные
верующие были убеждены
верующих. Да.
Что патриарха Тихона отпустили как раз после этого ультиматума Кёрзена. Вот поэтому этот синдром так и называется.
Да.
Но здесь, даже если это было после, но после не значит вследствие, да?
Вот. Но, тем не менее, интересно, что очень рано, да, вот это представление о том, что влияет международный фактор на религиозную политику внутри страны, это уже в начале 20-х советскими верующими начинает пониматься и вот так восприниматься, и многое из этого следует. А вот эта новая волна писем уже к началу 30-х годов связано, конечно, с политикой развернувшейся коллективизации
и безбожных пятилеток.
Да, когда начинается новый такой, да, массовый виток, если в начале 20-х мы знаем кампанию по изъятию церковных ценностей и вскрытию мощей, и как раз тогда были репрессированы, были вплоть до расстрельных дел, а когда Цыпляк и Буткевич, да, католические священники были репрессированы в СССР, и тогда это была одна волна, а вторая волна начинается как раз с эпохой коллективизации, и она уже гораздо более массовая, скажем так, и имеющая еще более ярко выраженную социальную окраску.
Ну, и здесь еще, вероятно, мы должны понимать связь этой волны с объявленным Папой Римским. Им был, по-моему, тогда Пий XI, крестовым походом молитвы, так называемым. И образ папы тотчас начинает широчайше использоваться советской антирелигиозной и антипропагандой. Да? Мы все, например, помним замечательный плакат, по-моему, он то ли конца 20-х, то ли начало 30-х годов, где изображен в самом неприглядном виде Папы Римской в таких очочках, таких слепеньких, кругленьких, под ручку с обряженной в юбку пушкой и подпись «Папа и мама». Вот. И вот этот вот образ, он начинает тиражироваться, появляются
образ
плакаты.
Образ агрессии, да. Что якобы папа возглавляет агрессию против Советского
плакаты,
Союза, что он возглавляет,
да,
угрозу для советского государства, агрессивную, воинствующую угрозу, и это таким образом представлялось, про то, что речь шла о крестовом походе молитвы, как поле, как духовной практике и как практике в поддержку гонимых, молитвенной в первую очередь, как-то советской пропагандой не учитывалось. А вот опыт, фигура папы, возглавляющего крестовый поход против нового социалистического государства рабочих и крестьян, пропаганда использовалась очень активно.
Но в каком-то смысле именно вот эта волна пропаганды, она породила волну писем верующих в Ватикан.
Да,
то есть как бы от противного, да?
А действительно оказывается, что кому как не ему, как не к нему, как не защитнику верующих, который сказал о том, что будем молиться за преследуемых, собственно, обращаться. Вот. И 30-й год – это еще и важный фактор для истории развития отношений советского государства с лидерами Русской Православной Церкви, потому что тогда митрополит Сергий Старогородский как раз дает интервью, хорошо нам известное, такое первое, получившее огромный резонанс интервью, которым он дает резкую отповедь как раз международным религиозным лидерам, выступившим в защиту религии в СССР.
Надо, в частности, напомнить, что он в частности сказал.
Он сообщал, что архиепископ Кентерберийский и папа Римский неправильно понимают то, что происходит в Советском Союзе. На самом деле речь идет о политических вопросах. Собственно, религию никто не преследует. Подлинная свобода совести. Ну, обычные вот такие клише.
Ну да, это то, что продержалось на самом деле очень много лет, десятилетий.
Здесь это было просто, ну, во многом, если раньше был вот этот ультиматум Кёрзена, да, который действовал на протяжении десятилетия, то теперь стратегия официальных лидеров меняется. Они говорят, что вообще-то у нас все в порядке, и нечего нашу власть критиковать. И вот это было достаточно неожиданным и тяжелым ударом как для представителей западных христианской общественности и церковных лидеров, так, собственно, и для верующих внутри страны, потому что мы знаем, что тогда же, уже в феврале 30-го года, в Ватикан направляется письмо Филиппа Гумилевского, в котором он сообщал как раз Ватикан, им было важно объяснить, что интервью давалось под давлением. Вот. И тогда же появляется на международной сцене человек, хорошо известный нам по более поздним материалам, Ермоген Голубев, который на тот момент который на тот момент как раз был, собственно, архимандритом. Но именно он как раз тоже отправляет из Киево-Печорской лавры, отправляет как раз информацию о том, что же все-таки с верующими в СССР творится.
Ну, надо сказать, что судьба этого человека очень примечательна. Если уж мы о нем заговорили, мне кажется, надо бы еще и чуть-чуть напомнить, что вся его жизнь, прожил он долго, что вся его жизнь была как раз направлена против гонений верующих в Советском Союзе, и жизнь он свою закончил уже в таком почтенном возрасте, в 78-м году в монастыре, куда он был сослан за свою деятельность по поддержке верующих, и борьбе. Он просто как правящий архиерей, последняя его кафедра была Калужской и Боровской, нет, последнего Ташкентской, естественно, да. Последняя его кафедра была Ташкентская, откуда, собственно говоря, его и Синод сослал в монастырь.
Жировицкий.
В Жировицкий монастырь, да, за то, что он, ну, никак не хотел играть по тем правилам, которые предлагались. А предлагались они, как мы видим, не только в 60-е годы, но и в конце 20-х, в начале 30-х.
Да, и как раз вот интересно, как довоенная традиция, как люди, имевшие опыт и помнящие лично и о синдроме Кёрзена, и потом о обращении Сергия и необходимости реагировать на него, использовали те методы, которые будут использовать в период хрущевской антирелигиозной кампании верующие разных деноминаций, обращаться на Запад с сообщениями о том, что же, какие конкретные антирелигиозные мероприятия, какие акции предпринимаются властями. Вот. И как раз такая фигура Голубева, да, архиепископ епископа, потом Гермогена. Это важная связка такая для нас.
Между двух эпох, да, это такой мост.
А, нет, все правильно, да, извините. Он, конечно же, с Калужской кафедры был отправлен на покой. С Ташкентской-то его сняли, потом он путешествовал еще какое-то время по разным кафедрам, но нигде не задерживался, поскольку везде выступал с острой критикой существующего положение дел по отношению к верующим в Советском Союзе, и из Калужской кафедры его уже окончательно отправили на покой, как бы на покой в монастырь, но на самом деле это была ссылка и фактическое заключение. Давайте мы буквально на минуту прервемся, напомню, что сегодня, как всегда по четвергам, наша совместная программа Светлого радио и Музея исследовательского центра Советский Союз «Вера и люди», Ксения Тлаконникова, директор музея, Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН здесь, в этой студии, и мы буквально через минуту к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».